В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В передаче «Поверх барьеров» «Бедные банкруты». Программу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 апреля 1997 года.
Долговая тюрьма Маршалси была жуткой. Большие окна камер, забранные решетками, выходили на мрачные лестницы, откуда легко просматривались все обитатели этих камер, включая крыс. И хотя заключенные из джентльменов жили в комнатах, напоминающих человеческое жилье, но и там на всем лежала тюремная печать. Арестованный воздух, арестованный свет, арестованная влага, как в колодце, как в шахте, как в склепе. И все разрушалось в заточении. Железо ржавело, камни покрывались зеленью, дерево гнило, воздух застаивался, свет мерк и дух увидал.
Кто встает перед нашим мысленным взором при слове «банкрот»? Герои Диккенса, конечно. Несчастный мистер Доррит, проживший 23 года в долговой тюрьме Маршалси, где родилась крошка Доррит. Мистер Домби, владелец торгового дома «Домби и сын», рухнувший с вершин богатства в пучину бедности и позора. Мы вспомним, конечно, и русских героев, обманутого своим приказчиком купца Большого из пьесы Островского «Свои люди, сочтемся», и персонажа Сухого Кобылина, мелкого жулика Тарелкина, который, спасаясь от кредиторов, инсценировал собственную смерть. Банкрот для русского человека понятие даже не столько историческое, сколько литературное. И по милости великих писателей, наше сочувствие всегда на его стороне. На стороне разорившегося, обедневшего, застрявшего в долгах банкрота. Однако послушаем сотрудника Американского института банкротства Боба Фидлера.
Стигма, которую в диккенсовские времена накладывало банкротство на деловую репутацию человека, сейчас практически исчезла. О причинах я могу только гадать, но людям уже не стыдно ни погружаться в долги, ни объявлять себя банкротами. Как у нас любят говорить, все это делают. Добавьте к этому бесконечное предложение адвокатских контор в газетах. Хотите избавиться от долгов? Приходите в нашу контору, и за $200 я возьму на себя все ваши заботы. Пойдите в библиотеку, в книжный магазин, и вы найдете десятки самоучителей, как лучше обанкротиться. Так что вы сможете это сделать даже и без адвоката. А посмотрите на кинозвезд. Банкротство не разрушило ни одной карьеры.
Я полагаю, многие наши слушатели думают сейчас, мне бы ваши заботы. Уж что мне не грозит, так это банкротство. Однако, как только страна вступает на путь рыночной экономики, как только там возникает система кредитов, а она неминуемо возникнет, так на этой системе, словно сорняки в поле, вырастают банкротства. В 1996 году в Америке было зарегистрировано 1 200 000 банкротств. Среди них только 75 больших корпораций и 50 тысяч мелких бизнесов. А 95% банкротств составили личные, персональные банкротства людей, запутавшихся в долгах. Послушаем профессора Нью-Йоркской юридической школы Кэрин Гросс.
Most people want to pay attention.
Благодаря шумным случаям банкротства суперзвезд, которые плохо распоряжались своими миллионами, многие думают, что банкротство – это то, что случается с богатыми. Неверно. Подавляющее большинство банкротств оформляется не богатыми людьми, которые перебрали денег в долг, или ошиблись со вкладом, или попали в тяжелую ситуацию, потому что они жили на пределе своих возможностей, с трудом сводя концы с концами.
Это в Америке. А как американцы видят ситуацию в России? Александр Паскей, окружной судья по делам банкротств в штате Флорида. Судья побывал в России, в Саратове, в Орле, в Нижнем Новгороде и в Петрозаводске.
Мы, например, побывали в суде по делам банкротств в Орле. Трое судей слушали дело о сельскохозяйственном предприятии, которое было приватизировано и на развитие которого банк дал крупный заем. Судьи и присланный из Москвы эксперт приняли решение закрыть предприятие. Я пытался убедить их в том, что разумнее попытаться помочь этому предприятию подняться. Рассказал, как мы в Америке поступаем в таких случаях. Прежде чем закрывать предприятие, арестовывать его банковские счета и пускать с молотка его имущество, надо испробовать различные методы с тем, чтобы предприятие смогло возродиться. Ликвидация предприятия – это лишь самая крайняя мера, ведь она наносит огромный, а иногда и непоправимый урон экономике, тем более если предприятие – основной кормилец в городе. Сколько людей потеряет работу, сколько драм и проблем в семьях. Я рассказал о том, что у нас в Америке на помощь таким предприятиям обычно приходит срочно сформированная группа экспертов, бизнесменов и юристов, которые пытаются спасти положение, заменить некомпетентных менеджеров, достать новые займы, добиться новой отсрочки платежей, отсрочки выплаты процента на одолженный капитал. Я уехал и так и не узнал, принял ли суд в Орле мои рекомендации. Хотя в России немало таких предприятий, но есть и другие, как, например, швейная фабрика в Саратове, выпускающая армейскую форму и выполняющая правительственные заказы. Там работа поставлена превосходно, потому что во главе фабрики стоит очень знающий человек с прекрасными связями и открытым банковским кредитом. Чем больше там будет таких менеджеров, тем меньше будет банкротств. Таково мое впечатление.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Бросим беглый взгляд на американские законы о банкротстве. Нам поможет в этом профессор Гросс.
Банкротство, как корпоративное, так и личное, делится на два основных вида – ликвидация и реорганизация. В корпоративном банкротстве в случае ликвидации бизнес закрывают. В случае реорганизации обанкротившийся бизнес перестраивается и постепенно выплачивает свои долги. Ликвидацию проводят по двум категориям, очень хорошо известным в Америке, по статье 7 или по статье 13 Кодекса законов о банкротстве. Статья 7 мягче, под нее подпадают банкроты, чья собственность очень мала. В таких случаях долги практически прощают. У такого человека, конечно, надолго портится его финансовая репутация. Ему трудно или даже невозможно в течение 7 лет получить кредит или займ в банке. Но его, так сказать, не раздевают до нитки. А статья 13 касается людей, обладающих значительной собственностью. Вот они вынуждены расплачиваться с долгами. А сколько и кому они должны выплатить, решает комиссия попечителей. Такие комиссии существуют в каждом штате и в каждом графстве как часть местного управления. Они состоят в основном из юристов, бухгалтеров и бизнесменов.
Конкретный пример. Магазин должен поставщику 50 тысяч долларов. Магазин не приносит дохода, хозяин его закрывает и объявляет банкротство. Магазин описывают и находят, что его деловое имущество составляет всего 10 тысяч долларов. В случае ликвидации суд отдает эти деньги кредитору, но тот получает с должника лишь пятую часть своего долга, и это все. Если же кредиторов было несколько, сумма будет и того меньше.
И я хочу обратить ваше внимание на то, что при разбирательствах каждого случая персонального банкротства одним из главных пунктов американского законодательства является условие, что определенная часть имущества должника никогда не может быть у него отнята, продана и пущена в оплату долгов. К такой неприкосновенной собственности относятся одежда, обстановка дома, личный автомобиль и та часть стоимости его дома или квартиры, которая уже выплачено банку. Все это оставляется человеку для того, чтобы он мог начать все сначала.
Боб Фидлер, как и многие его коллеги, непосредственно занимающиеся делами о банкротстве, и особенно судьи, считают американские законы о банкротстве слишком либеральными.
Мягкостью американских законов о банкротстве пользуются многие должники. Они выбирают не трудный путь выплаты своих долгов, а сравнительно легкий путь официального банкротства. Нашим законам о банкротстве 100 лет, но окончательный свой вид они приняли в 1978 году. И, конечно, политическая ситуация того времени сыграла свою роль в либерализации законов. Сознательно или бессознательно, но Конгресс создавал законы о банкротстве с симпатией к должнику, а не кредитору. В прошлом году из 1 200 000 банкротств 95% были банкротства личные, по нашей терминологии потребительские банкротства, consumer bankruptcy. В Европе нет даже такого термина. Там обанкротиться может только бизнес. Правда, нигде уже нет долговых тюрем, как 150 лет назад. Сейчас мир стал либеральнее, чем во времена Диккенса.
Однако профессор Гросс категорически не согласна с критиками американских законов о банкротстве.
Конечно, банкротство не является больше таким позором, как раньше. Но я не уверена, что это так уж плохо. Оно стало более нейтральным, чисто финансово-экономическим понятием. Банкротство таких суперзвезд, как актеры Бёрт Рейнольдс или актриса Ким Бессенджер, дают людям надежду. Если с ними после всего этого ничего плохого не случилось, то почему бы и мне не попробовать? Люди образовываются благодаря таким случаям. Это неплохо, потому что обычно люди не знают о тех законных возможностях выхода из финансовых затруднений, которыми они могут воспользоваться. Мы живем в системе кредитов, и пока она существует, люди будут влезать в долги, которые они не в состоянии выплатить. Но нашей юридической системе свойственен гуманный принцип. Если человек споткнулся, во всяком случае в первый раз, мы даем ему возможность встать на ноги и начать все сначала. Разве это плохо? По-моему, нет. Американские законы о банкротстве чрезвычайно сильно отличаются от других стран. Вообще эти законы всегда отражают систему ценностей, принятых в обществе, отражают особенности культуры и исторические традиции страны. Что годится для одних, неприемлемо для других. Так что, с моей точки зрения, странам, переходящим сейчас из командной экономики в рыночную, следует не копировать наши законы, но приспосабливать их к себе. Американцы создали уникальную систему законов о банкротстве. Ведь наша страна была основана должниками. Во всяком случае, многие из первых поселенцев были должниками, бежавшими от строгих законов Англии. Так что сочувствие к должнику является одной из тех эмоций, которые сформировали американский национальный характер.
На волнах Радио Свобода передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Вернемся к беседе с профессором Гросс. Перечислите, пожалуйста, наиболее частые причины банкротств.
Я думаю, что есть несколько причин, ведущих к банкротству бизнесов. Первое и главное – слишком большая лихость в одалживании денег. Неумеренное желание сделать все сразу, не пробуя, не идя шаг за шагом. Вторая причина, не столь зависящая от бизнесмена – цикличность экономики. Другими словами, время от времени какая-то сфера промышленности, торговли или обслуживания по целому конгломерату причин вдруг расцветает, а другая по столь же сложным и многочисленным причинам приходит в упадок. Причем в разных регионах по-разному. В последние годы мы наблюдали серию банкротств в строительном бизнесе, в производстве одежды, в торговле компьютерами. И, бесспорно, сравнительно большой процент банкротств происходит в рыночных сферах, которые правительство пытается регулировать. В деятельности авиакомпаний, например.
Тут надо отметить еще такую деталь. В любом случае, оформление официального банкротства – поступок человека законопослушного, который пытается избавиться от долгов, но все же законным путем. Но, скажем, мне известен случай, когда владелец одного нью-йоркского иммигрантского книжного магазина, который должен был издателем и типографом $1000, даже и не подумал оформлять банкротство, а выбрал другой путь, он просто исчез.
Да, это очень типично для всех стран мира. Многие мелкие компании не объявляют себя банкротами, а просто исчезают. Нет офиса, нет ни телефона, ни факса, и найти таких жуликов очень трудно. Я недавно работал в Румынии, так там ежегодно исчезает треть мелких бизнесов. В странах, только вступающих в рыночную экономику, где не развита ни кредитная система, ни финансовая информация, ни специализированные полицейские подразделения для расследования финансовых преступлений, должники вместе с деньгами исчезают бесследно. В Соединенных Штатах это случается гораздо реже, но, конечно, и для нас это типично.
Судья Паскей описывает и другого рода случаи, связанные, в частности, с российским бизнесом.
Конечно, было несколько дел. Например, я рассматривал дело одного крупного предпринимателя, который купил несколько многоквартирных домов во Флориде. Кстати, такие случаи, когда иностранцы покупают в Соединенных Штатах недвижимость на одолженные деньги, а потом разоряются, не так уж редки. Так произошло однажды с израильским банком Леуми, с европейской компанией Фотохром. Но проблема в том, что объявляют они о своем банкротстве у себя на родине, а их недвижимость у нас в Америке. И деньги одалживали они не только у своих, но и у наших банков. Тут-то нашим юристам и приходится как следует поработать, чтобы получить право на конфискацию их банковских счетов, их ценных бумаг и имущества. После этого вырученные деньги передаются банку, который затем распределяет их между всеми пострадавшими кредиторами.
Но поговорим о причинах так называемой consumer bankruptcy, личного банкротства.
Для персональных банкротств есть, на мой взгляд, три главные причины. Первая и самая распространенная – злоупотребление кредитами. Вторая причина – неудача, потеря работы, неудачный инвестмент или болезнь. И третья причина – семейные обстоятельства, развод, разорительные траты на высшее образование детей и прочее. Все эти причины в одинаковой примерно степени играют свою роль в разорении людей.
Но что я должна конкретно делать, если я поняла, что не могу выплатить свой долг, скажем, за дом, свои долги по кредитным карточкам и решила объявить банкротство?
Вы должны нанять адвоката, который проведет вас через сравнительно недолгий процесс, включающий собеседование с комиссией попечителей и кредиторов, которые должны выяснить вашу реальную финансовую ситуацию. И если все найдут, что платить вам действительно нечем, статья 7 «Случай ликвидации», то вас просто отпускают. Весь процесс от начала до конца занимает примерно полгода. Если же это будет случай реорганизации, то комиссия установит сроки и суммы выплаты должникам. Эти выплаты будут делаться очень постепенно, в течение 3 или 5 лет и под наблюдением комиссии. И после этого вы чисты, ваше имя больше не фигурирует в списках банкротов.
Действительно, как говорил Боб Фидлер, в Америке за $175 вы можете избавиться от тысячных долгов, которые вас душили. Действительно, банкротство не покрыто таким уж позором, как во времена Диккенса. Действительно, самоучители по банкротству лежат в каждой библиотеке. Однако послушайте, что написано в этих самоучителях.
Банкротство далеко не просто освобождение. Его последствия будут еще долго вас преследовать. И дело не только в кредитах, которых вы лишитесь на много лет. Банкротство может лишить вас доверия вашего нанимателя. Вам, например, перестанут доверять деньги или приостановят ваше продвижение по службе. По многим причинам вам придется рассказать о банкротстве членам семьи, во всяком случае, жене, детям, родителям, ближайшим друзьям. И неизвестно, какой будет их реакция. Опыт показывает, что чаще это не сочувствие и понимание, но разочарование и стыд за вас.
За последние 2 года число банкротств в Америке подскочило на 40%. Является ли причиной этого удобство и доступность американской кредитной системы или либеральность законов, пока не ясно. Но вот какие меры предлагают многие специалисты, и в частности сотрудник Института банкротств Боб Фидлер, для приостановки роста банкротств.
Было бы чрезвычайно полезно, если бы каждый человек, берущий свой первый займ в банке, например, был обязан прослушать лекцию об ответственности должника, потому что даже у нас в Америке неинформированность людей просто поразительна. Я уверен, что эта мера на четверть сократила бы число банкротств. Или, скажем, такое правило. Как только сумма ваших долгов превысила 25% вашего дохода, вы обязаны обратиться к финансовому консультанту и получить совет, как поправить ситуацию. А если вы этого не сделаете, то лишаетесь права объявить себя банкротом. Я не предвижу никаких решительных перемен в законодательстве. Но если бы я этим занимался, то я бы внес несколько изменений, предусматривающих хотя бы частичную оплату долгов теми должниками, которые могут платить. По некоторым подсчетам, в прошлом году такие банкроты составили чуть ли не 45% от общего числа банкротов. И, конечно, таких людей мы не должны сразу освобождать от долгов, просто потому, что они попросили. Я думаю, что система законов о банкротстве и финансовой несостоятельности чрезвычайно важна для рыночной экономики. Ядром этой системы является баланс между справедливым отношением к кредитору, который ничем не виноват в несчастьях или безответственности своего должника, и гуманным отношением к должнику. И для этого нам всем придется немного поделиться с теми, кто по несчастью или даже по собственной глупости увяз в долгах. Но мы не должны практиковать законы, которые позволяют должнику выходить сухим из воды за счет кредиторов.
Это справедливое заключение. Но закончить передачу о банкротстве мне бы хотелось рассуждением Чарльза Диккенса, который, как все великие писатели, умел посмотреть на вопрос с неожиданной стороны.
Заметьте, как невинно доверчив наш мир. В нем нет никаких других банкротств, кроме финансовых. Что-то ничего не слышно о людях, прогоревших на необеспеченной валюте религии, патриотизма, добродетели, чести. Газеты ничего не писали о неоплаченных счетах на добрые дела. Как будто в мире всего хватает, кроме денег. И когда речь заходит о банкротстве, обычно особое возмущение испытывают как раз те, кто и сам мог бы оказаться банкротом в других сферах, не столь, конечно, важных, как деньги.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Бедные банкроты». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода».